Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач, детский инфекционист, доцент Российского научного исследовательского медицинского университета Иван Вячеславович Коновалов. И мы сегодня говорим о том, как педиатрия работает в условиях вынужденной самоизоляции, как правильно обходиться с нашими детьми, как реагировать на их запросы, что, как. Все это нужно и бабушкам, и дедушкам, родителям, всем нам. Здравствуйте, Иван Вячеславович.
Здравствуйте.
Иван Вячеславович, к моему изумлению, я посмотрел, как любой обыватель, что такое педиатрия. Есть очень такие красивые сайты, все, но про саму педиатрию почему-то говорится, ну, как-то сжато, мало. С одной стороны, нам кажется, что мы все с педиатрами общались всегда, мы все были детьми. С другой стороны, педиатрия как-то вот стоит чуть-чуть в сторонке. Хотя дети, вот они, наши дети, они вот здесь. И мы должны понимать, как правильно вести себя нам, взрослым, как нам, старшему поколению, как нам с детьми быть в условиях вот такого испытания, которое переживает наш народ.
Я хотел бы сказать сразу такую вещь, как позиционирование вообще педиатрии, педиатрической практики в рамках, в общем-то, и системы здравоохранения, и в рамках методик оказания медицинской помощи. Дело в том, что дети, по большому счету, это такой росток, жизнь которого последующая зависит от того, как за ним будут ухаживать и в каких условиях он будет расти. С одной стороны, очень важна генетика, то есть предрасположенности к здоровью или каким-то болезням. А с другой стороны, очень много вопросов можно корректировать нашими с вами действиями по защите, обереганию и именно профилактике различных процессов. И в этом отношении педиатрия, наверное, отстоит от всех остальных медицинских направлений именно тем, что врачам-педиатрам повезло во многом. В основном они работают действительно с людьми, которые очень благодарно отвечают на их терапию, которые нередко поправляются даже после очень тяжелых заболеваний и переносят их вполне достойно. И они не умеют сравнивать, скажем так, свое состояние с тем, что могло бы быть. И поэтому даже когда мы работаем с детьми с очень тяжелой патологией, в том числе врожденной, то эти люди, дети, они никогда не жалуются. Это отличает педиатрию в плане восприятия ее врачами. А во-вторых, очень важный момент, что от врача-педиатра различных специальностей, и общих, и специалистов, кардиолог, невролог, инфекционист, зависит не только контроль болезни, но и состояние его здоровья. Вот педиатрия отличается тем, что профилактическая направленность, наблюдение за тем, как ребенок растет и развивается, и коррекция позволяет предотвратить громадное количество болезней. В взрослом возрасте, как правило, люди гораздо реже могут и позволить себе по времени и по занятости обращать внимание на состояние своей обыденности. И поэтому, как правило, обращаются к врачам только когда их что-то беспокоит. А именно детский врач, по большому счету, это тот человек, который наблюдает ребенка и в болезнь, и в здоровье.
Иван Вячеславович, возникает сразу масса вопросов, но первое, ведь все-таки ребенок это чей-то ребенок, да, он неотделим от семьи. Насколько врач-педиатр лечит только ребенка, или он вынужден работать и с тем ростком, который, по сути дела, вырос в этой семье, у этой мужчины, у этой женщины. Это же еще и влияние родителей, это влияние наследственности, это влияние условий жизни, это влияние психологической обстановки, вот всего того комплекса внешних факторов, генетических, наследственных факторов, которые формируют этот росток, с чего мы начали нашу беседу.
Действительно, именно окружение, ближайшее окружение ребенка определяет, собственно, те условия, в которых генетика этого ребенка будет развиваться тем или иным способом. Поэтому, конечно, значимые взрослые, речь идет не всегда даже о биологических родителях, иногда по различным социальным обстоятельствам такую роль играют в большей степени, например, бабушки или дедушки, в какой-то степени сипсы, то есть братья, сестры, иногда сводные. Все это определяет то, как ребенок адаптируется в мире. Собственно, если мы говорим о человеке, то как биологический вид это существо, если можно так сказать, которое имеет наиболее длительный период взросления. То есть официально мы определяем эту цифру на сегодняшний день в России, например, 18 лет, хотя в той же Америке это может быть 21 год. Ни в каком другом животном мире, собственно, новое поколение столь длительную, столь продолжительную часть своей жизни не проводит в условиях, не сказать беспомощности, однако постоянного присмотра и способности к обучению. Вот именно процесс обучения носит такой интегративный характер, поскольку речь идет не только об обучении интеллектуальном, социокультурном, но и, например, обучении иммунной системы готовиться к тяготам и лишениям, так скажем, взрослой жизни. То есть иммунитет ребенка восприимчив к, например, инфекциям именно с позиции того, что он должен их перенести для того, чтобы взрослый человек уже был к ним резистентен. Ну, здесь нам помогают различные инструменты, опять же, педиатрической помощи, такие как вакцины, такие лекарства, которые способны контролировать этот процесс, не позволяя ему, так скажем, нарушать общее состояние здоровья значимо.
Иван Вячеславович, вот сейчас выходим на улицу в условиях крупного города, я живу рядом с Москвой, и я вижу просто, как люди стараются выполнить по отношению к своим детям все то же, что проходил когда-то я со своими детьми, мои теперь дети с моими внуками, стараются детей вывести на коляску, дать им свежий воздух, возможность погулять. Но и видно, что люди как-то не очень понимают, надевать маску на личико младенцу, не надевать, шарахаться от людей, которые идут навстречу, не шарахаться. Как быть с теми людьми, которые выходят на прогулку и начинают играть? То есть вот эти самые элементарные правила поведения в условиях объявленной самоизоляции — это как быть? Как все-таки действовать? Потому что это волнует каждого. Ведь бабушки, дедушки, все устали, все находятся в таком психологическом напряжении. Мы еще отдельно разберем психологический аспект воздействия на ребенка. Но прежде всего, вот такие элементарные вещи, к которым мы привыкли с детства. Как правильно себя вести?
Давайте определимся с самого начала для того, чтобы понять, какие меры будут эффективны и при этом действенны и применимы. Мы должны понимать закономерности основные инфекционного процесса в нынешней ситуации пандемии коронавируса нового типа. Это воздушно-капельная инфекция, которая преимущественно передается, скажем так, в двух вариантах развития. Первый — это внутрисемейный контакт. То есть это люди, которые проживают на определенной жилплощади. Это примерно 75-80% всех случаев заражения. И оставшиеся 20-25% относятся в основном к заражению, инфицированию внутри различных медицинских учреждений. Это объективная реальность и связано не с тем, что есть какое-то желание у медицинской стороны, так скажем, заражать окружающих, но другими способами, к сожалению, обеспечить помощь практически невозможно. Так вот, если мы говорим об этих двух путях, как основных, то все остальные способы передачи инфекции отходят на второй-третий план. Таким образом, получается, что люди действительно могут инфицироваться, когда они находятся в длительной коммуникации близко друг от друга. Именно поэтому, собственно, физическая дистанция где-то в 1,5-2 метра является, по большому счету, идеальным способом предотвращения инфицирования. То есть не существует никаких мифических способов заражения, которые у некоторых, ну, приходят на ум, что вирус в течение нескольких недель хранится на каких-то поверхностях. Действительно обнаруживаются фрагменты вирусных частиц, но это абсолютно не доказывает, что таким образом можно заразиться. Другое дело, что в общественных местах любые поверхности, которые могут быть инфицированы, ну, выделениями от больного человека, это капельки слюны с дыханием, кашлем, чиханием, это слизь различная и так далее, когда она попадает, например, на ладони человека, и он хватается за какие-то общие предметы обихода, то другой человек может, схватившись за них, инфицировать сам себя. Но для этого необходимо достаточно малое количество времени, а это говорит о высокой проходимости. Таким образом, мы сразу сужаем круг возможных источников инфекции. Это должно быть помещение, в котором или все сидят замкнуто, ну вот из-за чего, в общем-то, был введен режим дистанционной работы там, где это можно, в принципе, реализовать. И также обработка помещений, в которых идет очень большая проходимость человеческого потока. Вот если мы эти правила примем как данность, то нам станет понятно, что, по большому счету, перчаточно-масочный так называемый режим, который сейчас введен, в том числе и в Москве, он носит какую цель? Для того, чтобы 10-15 условных процентов людей безалаберных относительно состояния своего здоровья не заражали окружающих, эти меры должны вводиться на всех, потому что этими 10-15% могут оказаться любые люди. Условно, мы не можем отвечать за другого человека, как он будет мыть руки или будет ли он сморкаться в одноразовый платочек и носить маску. Поэтому вынуждены носить маску просто все. Возвращаясь к вопросу про детей. На самом деле ношение маски детям младше 3-4 лет может быть не только, скажем так, бесполезной, но и вредной процедурой. Это связано с тем, что ограничение доступа воздуха в таком раннем возрасте, оно может быть сразу по нескольким механизмам, не говоря уже о том, что некоторые дети абсолютно не понимают, что с ними пытаются сделать, и эти маски могут попасть в их дыхательные пути, вызвать там очень серьезные проблемы, которые коронавирус тот же самый не вызывает. Следующим моментом являются санитарно-гигиенические нормы, которые касаются в том числе и социальных аспектов, поскольку для нас с вами может быть абсолютно понятно, что, придя домой, нужно мыть руки. Мы с вами это обсуждали на предыдущих эфирах еще месяцы назад, и тогда это казалось странным обсуждать то, что норма мытья рук при посещении любых, скажем так, замкнутых коллективов и мероприятий является обыденностью, а для некоторых нет, собственно, и заставляет вводить такие ограничительные меры. Так вот, детей до 3-4 лет заставить, именно заставить, другое слово здесь скорее не подходит, мыть руки и не касаться лица практически невозможно. И это, конечно, накладывает ряд ограничений в плане того, насколько дети могут быть допущены с родителями, допустим, в какие-то общественные крупные места, например, универсамы. Но мы все понимаем, что социальные и семейные ситуации совершенно различные, и далеко не у всех есть возможность детей дома с кем-то оставлять. Поэтому в данном случае спасает применение действительно антисептических средств, которыми можно обрабатывать руки ребенка. В данном случае роль играют даже стандартные влажные салфетки, которыми можно ладони ребенка обработать взрослому человеку.
То есть мамочка идет в универмаг, в местный магазин, в сетевой магазин, а у нее ребенок в коляске. такой прогулочной коляске. Она с ним заходит, выбирает продукты, она приходит к кассе, ребенок хватается, например, за поручни. Понятно, что эти поручни, как бы ни старались работники торговли, ежесекундно их протирать нельзя. То есть она проходит кассу, берет влажную тряпку и протирает своему ребенку руки. В принципе, ни в какую панику, там, ужас, кошмар, надо немедленно сдавать анализы, впадать не надо. Главное, не паниковать. Протерла руки, в принципе, это нормально. Другой вопрос. Эта же мамочка идет дальше со своим ребенком, проходит мимо детской площадки. Во многих городах нашей родины сейчас устанавливается летняя погода. Но не пустить ребенка на площадку практически нереально. Это дитё подбежит и схватится руками за горку, за лесенку, за коняшку какую-то. А там другой ребенок рядышком сидит. Есть ли гарантия, что этот ребенок, условно говоря, не инфицирован? Как вот здесь разделить? Как правильно себя вести?
Вы знаете, опять же, нужно вернуться к самому простому, к закономерностям распространения инфекции. И на продуваемом пространстве, речь про свежий воздух, возможность инфицирования, она все-таки гораздо ниже, чем в каких-то замкнутых помещениях, где нет движения воздуха, поскольку вирус сам по себе, он не сохраняется на некой территории, как некоторым кажется, он действительно выделяется с дыханием, чиханием, кашлем, разговором, допустим, от источника инфекции, и передаваться может только человеку, который эту инфекцию до этого не имел. Распространение вирусной инфекции в детском коллективе на самом деле сейчас это крайне обсуждаемый вопрос, просто потому что пандемия для нас абсолютно новая, и закономерности, так скажем, эпидемиологии процесса еще до конца полностью не расшифрованы. Однако различными исследователями в разных странах показано, что роль детей в формировании эпидемических вспышек все же действительно ниже в сравнении со взрослыми людьми. Может быть, это связано, конечно, с количеством выделяемых вирусов детьми, которые переносят инфекцию бессимптомно, а таких подавляющее большинство. То есть даже в официальной статистике выявления, а речь идет про здоровых или почти здоровых людей, которых просто-напросто обследовали, доля детей не превышает 7-10%. Как правило, тестирование, вот, которое может показать положительный результат, проводится внутри семьи, в которой кто-то из взрослых действительно заболел с клиникой, и в дальнейшем у него подтвердилась коронавирусная инфекция нового типа. Поэтому, возвращаясь к тому, как вирус, скажем так, себя ведет в замкнутых детских коллективах, еще вопрос открытый. Никто не исключает возможности того, что дети могут быть, ну, условным, естественным резервуаром инфекции, если позволите, да, такие термины употреблять, поскольку вирусология и эпидемиология, они, ну, несколько менее очеловечены, да, они больше про вирусы, чем про людей. Так вот, возвращаясь к детям как к возможному естественному резервуару, источнику инфекции, пока этот вопрос обсуждаем. И поэтому за этим сразу следует вопрос решений со стороны, собственно, организаторов и здравоохранения, неких людей, которые занимаются различными процедурами, в частности, властных структур, по поводу того, стоит ли допускать разрешение массовых сборищ среди детей, в частности, на вот этих самых детских площадках. В настоящее время все же пока мы очень осторожно должны к этому относиться, поскольку есть ряд исследований, которые показывают, что дети, даже болеющие легкими формами, а это действительно подавляющее большинство, почти 95% детей практически не испытывают никаких симптомов. Но, однако же, количество вирусов, которые находятся в организме, по исследованиям различных ученых в разных странах, где по-разному протекали пандемии, показывает, что количество вирусов сравнимое с таковым у взрослых людей, которые болеют чаще тяжелее и даже могут погибнуть. Поэтому, говоря о детских площадках и вашему предположению о невозможности, так скажем, удержать ребенка, знаете, ну, надо скромнее быть. Дети, они хотят всего и сразу. Мы все это прекрасно понимаем. И если ребенка поместить в условия, когда он будет делать вообще все, что он захочет, то мы прекрасно осознаем, что он может себе навредить без желания этого сделать. Это относится и к диете, да, когда ребенок будет есть только хлеб, картошку фри и газировку. И то же самое относится к его контактам. И то же самое относится, например, к его фиксации на мультфильмах, планшетах и так далее. Да? Вот здесь правило примерно точно так же действует. Если вы не способны ограничить своего ребенка от того, что сделает ему хуже, а косвенно и вам, то это вопрос сугубо социально-психологический и педагогический, а не вирусологический.
То есть, получается, это скорее ответственность семьи и этих родителей, которые выпустили своих детей бесконтрольно во дворы. Я видел сам, вот сейчас у нас 9 классы освобождены от ОГЭ, и просто толпы школьников, прошу прощения за такое выражение, шарятся по детским площадкам для самых маленьких, прыгают по этим горкам, а они засиделись. Но это реально толпы. И в хорошую погоду эти школьники, старшеклассники, это 8-9 класс, они ничем не ограничены. И получается, что эти естественные резервуары инфекции могут потом прийти к своей бабушке, и у бабушки начнутся большие проблемы. Я правильно понимаю? Вот этот механизм, что ребенок не чувствует, что он носитель инфекции, а потом бабушка сляжет.
Вы совершенно верно описали инфекционный процесс, если мы говорим протокольным языком, скажем так, наложив его на естественные реальные условия и, соответственно, покрасив эту картину в определенные эмоциональные и социально ориентированные, так скажем, тона. Потому что подросток устал сидеть дома, и он не понимает, что у него есть альтернативы, и он не может самостоятельно взять на себя ответственность за то, что он действительно может стать причиной гибели своих пожилых родственников. Я в данном случае не занимаюсь морализаторством, вы поймите правильно.
Я понимаю, я вирус лишь, беспощаден.
Как специалист, да, оцениваю варианты, варианты стратегии и тактики. И, соответственно, исходя из этого, можно сколько угодно говорить, что мы ограничиваем личные свободы людей путем изоляции, карантинов и так далее. Но по большому счету вот восприятие человеком ограничения его так называемой свободы в этом отношении, оно зиждется скорее на социокультурных особенностях, насколько он способен взять на себя ответственность за то, что он может стать источником инфекции, в том числе смертельной для окружающих его людей.
Иван Вячеславович, тогда возникает ответный вопрос. Ребенок, все-таки там до 18 лет мы говорим, что это ребенок, они устали, они засиделись, а тогда как, не скажу развлечь, как занять, потому что не все сейчас интенсивно учатся, не всех дома, условно говоря, верстак какой-нибудь, поделки люди делают. Взрослым тоже тяжело переносить вот эту самоизоляцию. Возникает вопрос, как семьям быть со своими детьми?
Ну, мы возвращаемся к вопросу того, что вирус в своей беспощадности, в общем-то, точно так же ограничен в своих возможностях. Не надо приписывать ему какие-то чудодейственные способы, свойства, что он может заражать всех по мановению волшебной палочки. Процесс инфицирования проходит, как я уже сказал, при непосредственном контакте источника инфекции и здорового человека. Поэтому если люди соблюдают дистанцию в 1.5 метра, да, в какой-то степени в западной культуре, ну, это характерно контактировать с другим, да, на определенном расстоянии, даже при разговоре, поскольку сокращение дистанции менее чем на 1 метр, в общем-то, в определенных культурах даже определяется как агрессия. И это суть именно воспитательного элемента, социального элемента, когда действительно можно объяснить, что вот эта вежливость условно, так же, как и мытье рук, извините, после посещения уборной комнаты, она определяет здоровье человека напрямую. То есть это не некий свод правил, которые нужно исполнять. Точно так же, как человек чистит зубы не для того, чтобы окружающие не делали ему замечаний, а для того, чтобы его зубы были здоровы. И точно то же самое может быть и с даже не социальным, мы его называем физическим дистанцированием, потому что социально-то мы в эпоху интернета и возможности коммуникации, так же, как и мы с вами, да, нисколько не отделимы. И внуки могут беседовать со своими бабушками и дедушками по тем же средствам передачи информации через интернет. Поэтому вот именно логика происходящего, когда родителями объясняется детям, то получается, что это не просто свод правил, вот как нам, да, нередко диктуют сверху, а это именно логическая структура. И когда ребенок будет понимать, что ему лучше, проще, безопаснее не инфицироваться, чем инфицироваться, он знает, что для этого нужно делать. Мыть руки и держать дистанцию с другими людьми. Это может быть точно такое же какое-либо коллективное мероприятие, так Москва с 1 июня, в общем-то, облегчает определенные да, требования к мероприятиям, которые может посещать человек. Тем не менее, вот это вот золотое правило 1,5 метра, оно так или иначе сохраняется. Это касается даже каких-либо спортивных мероприятий. Поэтому вопрос, чем занять ребенка, он на самом деле стоит, как мне кажется, только тогда, когда все сделано уже. И я бы поискал, скажем так, коллективы и семьи, в которых все остальные дела уже сделаны.
Прекрасно. Скажите, пожалуйста, если мы говорим все-таки в педиатрии, вот в современных рекомендациях, вы же общаетесь с вашими коллегами по всей стране, общаетесь с вашими коллегами за рубежом. Есть ли какие-то особые рекомендации по группам возрастным для детей, там, условно говоря, дошколятам, младенцы, дошколятам, младшая школа, средняя школа, старшеклассники? Вот в зависимости от осознанности, от влияния, физкультура, что делать? Вот у мамы младенец, делать ему массаж, приседать вместе с ним, делай, как я, какие-то домашние веселые старты, вот физическая активность, какая-то семейная общая активность. Как это, есть ли какие-то рекомендации, как людям вести себя вот в таких условиях?
Смотрите, действительно, вы правы абсолютно, что ребенок по своей сути это как такая пружина, она не натянута, а наоборот сжата. Поэтому, в общем-то, у любого ребенка, как мы говорим, бесконечные батарейки, и поэтому его физическая активность определяет то, насколько, например, он хорошо отдыхает, ест, воспринимает информацию. Поскольку если не реализует всю физическая активность, то вся остальная активность также страдать начинает. И из-за этого, в общем-то, ребенок может служить тем самым источником энергии, в том числе такой эмоциональной энергии для взрослых людей, чтобы наконец-то заняться собственным организмом и действительно заняться физкультурой. Усталый ребенок, поверьте, он гораздо приятнее любому родителю и в плане укладывания спать, и в плане аппетита и прочих вещей, чем ребенок, который, извините, по много часов в сутки сидит за планшетом, компьютером или телефоном. И организация этого процесса может полностью зависеть действительно от родителя. Для этого не требуется выхода на луга, поля или детские площадки. Для этого нужно открыть окна в квартире, для того, чтобы была свободная циркуляция воздуха, и предпринять какую-либо программу. Так вот, если есть у родителя некая программа, и он адекватно оценивает состояние ребенка, то, в общем-то, они оба могут эффективно физически утомиться, что принесет, в общем, определенный эффект.
Получается, делай как я, это мама вместе с младенцем делает зарядку. Делай как я, это папа вместе с своим сыном или дочкой, уже младшими школьниками, там отжимаются, там приседают, подтягиваются. И люди могут выйти в конце концов, если они находятся за городом, либо они находятся в своем частном доме, они могут выйти на свой участок и там сажать, пахать, что угодно делать, то есть ухаживать за своим садом, за своим огородом. Фактически, это такая семейная деятельность, когда все вместе.
Ну, тут, как всегда, работает, во-первых, вот этот сержантский вами упомянутый принцип «делай, как я». То есть не надо задавать вопросы, надо повторять. И через определенное количество повторений, как, в общем-то, во всех, например, системах единоборств, да, что не надо спрашивать, как делать какое-либо движение, надо повторить его 1000 раз. Это касается и токаря на смене, и физкультуры, это касается и повара. То есть пока нет наработки, то человек, в общем, просто должен повторять какие-либо действия. А второй момент – это то, что в детском возрасте, даже среди подростков, взрослым необходимо обратно возвращаться в понимание проблем детей, потому что для трехлетнего самой важной вещью в мире может быть, например, какая-то игрушка или какое-то лакомство, или какой-то мультфильм. И для того, чтобы взрослому коммуницировать с ребенком, ему нужно вернуться, скажем так, в этот возраст, понять, что действительно этот мультфильм является самым важным, и разобраться, а что там за персонажи. И, собственно, цель такой коммуникации, она всегда игровая. И тоже касается физических упражнений, не только. Если, например, девочка действительно помогает матери готовить пищу или убираться, ну, не только девочка, и, собственно, дети обоего пола могут это делать, то вот такая игровая форма созидания, она всегда будет полезной, с одной стороны, да, потому что полы вымыты или посуда, а с другой стороны, это, извините, очень серьезная физическая нагрузка. Поэтому я еще раз повторюсь, достаточно мало бывает семей, в которых все уже сделано и нечем заняться. Всегда есть чем заняться, поверьте. Другое дело, как это организовать. И это уже запрос ко взрослому человеку для того, чтобы сформировать программу, по которой эта игра будет реализована.
Фактически ведь мы с вами говорим, вроде бы разговор идет о том, как себя вести в условиях инфекции, такой пандемии, а мы говорим на такие какие-то бытовые, семейные, психологическо-воспитательные темы, ведь фактически это определяет всю нашу манеру поведения и родителей, и бабушек, и дедушек, и детей, все, потому что получается, что наша ячейка общества, семья определяет и то, как дети будут себя чувствовать. Скажите, пожалуйста, если вот мы как-то, я немножко, может быть, уклон сделал сейчас в сторону физической активности, есть ли какие-то либо рекомендации у педиатров по тому, как выстраивать внутренний психологический климат, потому что взрослые могут уставать, и дети устают вот в условиях такого. Видно же даже по тем мальчишкам и девчонкам, которые выходят на улицу, у них буквально сносит крышу от свежего воздуха. Они радуются, их, кажется, ничем не сдержать.
Ну, надо опять вернуться к тому, что из себя представляет семья, поскольку, так скажем, в современной действительности, как может странным не показаться, взаимодействие членов семьи стало играть гораздо меньшую роль, казалось бы, с точки зрения, ну, некой успешности социальной, да. То есть 30 или 40 лет назад от того, как действуют внутри семьи все члены семьи, будет зависеть, собственно, то, как все они будут жить. Хватит ли у них, например, средств или возможностей. А в современной ситуации все несколько изменилось, и пандемия, она это все обострила. То есть, по большому счету, многие семьи, допустим, к сожалению, возможно, да, они не так хотели бы часто видеть друг друга, члены семьи. И вот это вот физическое сближение нередко проливает на свет очень большие проблемы во взаимодействии не только между взрослыми, но и между родителем и ребенком. То есть папа, который, допустим, приходил в 10 часов вечера, и у него был час на общение с ребенком, который он мог использовать, допустим, для поощрения любых действий ребенка, даже если они были отрицательными, а все остальное время приходилось справляться с этой ситуацией матери. То есть сейчас, например, все это изменилось, и отец вдруг выяснил, что он не может быть тем добрым волшебником, который ребенку приносит только какие-то сладости или игрушки. И ему необходимо взаимодействовать с ребенком и с женой, даже когда те уставшие или из-за чего-то расстроены, во всем спектре своих эмоций.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук, Российский научно-исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Мы говорим с Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Не переключайтесь, дальше будет только интересней.
Радио России. Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин, наш гость, врач, детский инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Иван Вячеславович Коновалов, доцент Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова. И мы говорим о том, как современная педиатрия, российская педиатрия справляется с и дает рекомендации, как нам всем быть в условиях эпидемии коронавируса. И мы сейчас говорили о том, что люди, взрослые и дети, неожиданно для себя и непривычно для себя оказались на такой очень тесной территории. Не у всех дома частные, кто-то живет в квартирах, где может быть однокомнатная квартира, и несколько человек в однокомнатной квартире — это достаточно сложно. В течение длительного времени все просто друг друга видят, и нет вот этой возможности изолироваться внутри даже этого изолированного помещения. Как вот держать вот этот семейный микроклимат в условиях такого, ну, достаточно непривычного, нас этому не учили? Как быть?
Вы знаете, практика показывает, опять же, что наиболее оптимальным способом стабилизации психики человека является стандартизация его действий. То есть, как ни странно может показаться, и кому-то это покажется ограничением его свобод, о которых мы говорили и ранее, да, именно регламент и режим определяют в какой-то степени и биологическое, и психологическое здоровье. То есть, если у человека есть определенный план, он может иметь допущение, он не обязан быть казарменного характера. Но если люди очень четко понимают, во сколько они принимают душ, во сколько они завтракают, в каком порядке они завтракают, когда папа должен сидеть за компьютером, а дети должны сидеть в другой комнате и не мешать ему, когда мама с детьми играет, а когда она убирается, и когда она готовит пищу, я очень условно говорю, где-то эти роли могут быть полностью противоположны. Но есть определенный регламент и договоренность со всех сторон. То есть не один терпит, а другой, скажем так, не понимает, что второй терпит, а все имеют диалог друг с другом, то становится, в общем-то, понятно, что у каждого человека, несмотря на то, что они сосуществуют, есть личная жизнь. И личная жизнь в данном случае заключается не в том, что кто-то запирается, извините, в ванной на час, потому что других способов у него изолировать себя нет, или запирается в компьютере с танками на 2 часа, а другой член семьи его за это вроде как ненавидит. Каждый должен иметь полное право на личную жизнь, несмотря на то, что они находятся друг от друга на расстоянии, может быть, максимум 10 метров. И эта личная жизнь, она определяется не только дистанцированием, а в первую очередь распределением того, кем, что делается, чем кто занимается. И это касается и детей тоже.
Иван Вячеславович, мы говорим очень сейчас подробно о семейной жизни. Скажите, пожалуйста, если вот вы как педиатр, российский педиатр, вы сейчас между собой общаетесь в телеконференции, если какие сейчас усилия предпринимает педиатрическая общественность по отношению к пациентам, находящимся маленьким пациентам в лечебных заведениях и в детских домах? Ведь все-таки это особые условия пребывания детей.
Конечно, можно однозначно говорить, что коронавирусная вспышка она повредила всем сразу. Несмотря на то, что очень многие люди для себя открыли, что врачи, в общем, это не обслуживающий персонал, как некоторые считали, а действительно люди, которые, несмотря на очень большие проблемы, в общем-то, и условия работы, готовы работать за идею, по-другому просто не сказать, поскольку процент заражения среди медработников наибольший, и процент летальности среди медработников больше, несмотря на то, что нередко это люди, которые, в общем-то, за здоровьем следят, в отличие от многих других. Это, в свою очередь, сказалось на том, как медицина изменилась. Поскольку, вы поймите правильно, все остальные естественные процессы никто не отменял. Дети продолжали, например, рождаться, в том числе дети с тяжелыми пороками развития. Однако плановые стационары, которые оказывали помощь таким детям, в ряде случаев оказались ограничены, в том числе не только из-за заражения врачей, но и необходимости перепрофилирования где-то. Где-то, например, санационных мероприятий, когда был случай вспышки инфекции COVID, и из-за этого прекращалась работа, допустим, на какое-то время, пока все контактные лица 2 недели не отсидели. И даже несмотря на то, что врачи и большое количество людей, кстати, которые... Кто-то лишился работы, кто-то ее просто не имел, это, может быть, студенты. Они активно включились в волонтерскую деятельность, стали помогать всему обществу, просто потому что понимали, что от их сил зависит то, как все будет протекать. И вот эти косвенные ущербы, которые коснулись очень массовой педиатрии, у меня знакомые, работающие и в кардиохирургии, которая детям жизненно необходима, и в детской хирургии других патологий, и в онкологических стационарах, они, естественно, вынуждены были продолжать деятельность, но даже само зонирование, невозможность на федеральном уровне, допустим, из регионов ребенка прилететь для совершения экстренной, ну или плановой операции, или химиотерапии, очень сильно затормозило очень много вещей, которые до этого проходили, так скажем, обыденно. Поэтому, по большому счету, проблема в педиатрии коронавирусной инфекции, она относится, конечно, к возможности инфицирования, поскольку, несмотря на то, что дети, как уже сказал, вроде бы болеют легче, если мы говорим про детей с тяжелой патологией, хронических пациентов, это могут быть дома ребенка с детьми-инвалидами, у них коронавирус может просто-напросто быть тем триггером, который отягощает их изначально тяжелое состояние, например, ДЦП, эпилепсия, врожденное иммунодефицитное состояние, онкология, диабет. Потому что педиатрия, конечно, она складывается не только из здоровых развощеких карапузов, она еще и во многом работает именно с детской патологией. И из-за этого именно нагрузка, в том числе и на первичное звено, она, конечно, пришлась очень серьезная, поскольку педиатры участковые, они не прекращали свою работу, хотя, по большому счету, не все из них, предполагается, да, работают с коронавирусными пациентами. И дети не прекратили болеть тем же гриппом, респираторно-синтетиальной вирусной инфекцией. Дети страдают целым рядом патологий, в том числе очень большой сегмент, на который я сейчас хотел бы обратить ваше особенное внимание, это, конечно, вакцинация. Вакцинация действительно за эти несколько месяцев очень серьезно просела. О чем это говорит? О том, что сформирована неиммунная прослойка. И мы склонны оценивать эту ситуацию крайне негативно именно с точки зрения возможной отсроченной детской заболеваемости, даже смертности, такими банальными инфекциями, как корь, дифтерия, коклюш, гепатит Б тот же самый, пневмококковая инфекция, из-за которых дети, в общем-то, ну, по сути, в педиатрии могут встретиться фактически с условиями 19-18 века до вакцинальной эры. И сейчас мы направляем внимание всех медработников, педиатров и родителей в том числе, что прививаться нужно, необходимо в этих условиях. Никакая вакцинация педиатрическая не прекращалась.
Скажите, а вот что происходит в детских домах? Вы отслеживаете там семейные детские дома?
Конечно, мы еще раз говорим о том, что большинство инфекционных процессов, связанных с коронавирусной инфекцией, у детей протекают крайне легко. И в целом, даже несмотря на возможные эпидемические вспышки и возникновение даже вирусной пневмонии, вот как сейчас такой наиболее яркий симптом, который позволяет на основании компьютерной томограммы диагностировать процесс, поскольку тестирование, ПЦР-диагностика и тем более антительный ответ иногда могут или запаздывать, лаборатории сейчас тоже перегружены, и ответ будет не сразу, или ложно отрицательный. Однако мы не должны забывать такую вещь. Коронавирус нового типа, как и все другие вирусные возбудители новые, ну, например, пандемический грипп, они... скажем так, вызывают особые процессы в иммунной системе. Иммунная система никогда прежде не сталкивалась с таким принципиально другим вариантом инфекционного агента, и из-за этого, мобилизируя свои силы иммунной системы по попытке отразить эту вирусную инфекцию, нередко сам иммунитет бьет по организму сильнее, сильнее, чем сама инфекция. И в детском возрасте, в частности, это характеризуется рядом процессов, которые мы видели, конечно, и до нынешней пандемии, но в связи с тем, что большое количество детей инфицировалось, точно так же, как и взрослых, процент выявления тяжелых реакций иммунной системы тоже стал выше. Я говорю о так называемом системном воспалительном ответе или системной воспалительной реакции, которая протекает у детей иногда очень тяжело и не совсем прогнозируемо относительно тяжести самой инфекции. То есть я на пальцах попытаюсь объяснить, человек, ребенок в данном случае, заражается. Речь, кстати, идет больше о детях старше 5 лет. Примерно такая же история возникает и младше 5 лет, и мы ее нередко описываем как так называемый синдром Кавасаки. А вот текущая история с коронавирусной инфекцией чаще дает вот эту системную тяжелую воспалительную реакцию уже у детей 6, 8, 10, 12 лет. В чем это заключается? В том, что ребенок переносит сначала инфекционный процесс. Это может быть небольшая температура, катаральные явления, типичное ОРВИ. Далее вроде бы он идет на поправку, и впоследствии уже у него возникают осложнения, связанные с гиперактивацией собственной иммунной системы. В основном идет поражение, конечно, сосудистого русла. Это касается фактически всех органов и систем, в первую очередь чувствительных к капиллярному кровообращению. Это головной мозг, это сердечно-сосудистая система, это мочевыделительные почки. Это кожа. Поэтому у таких детей бывают сыпи, гломерулонефриты, конъюнктивиты и аневризмы, то есть поражение различных артерий. И этот тяжелый синдром, он действительно является не результатом непосредственно коронавируса, то есть противовирусные в данном случае никакого отношения к лечению не имеют, а именно гипериммунной реакции. Педиатры в целом, они с такой ситуацией, конечно, встречались и ранее, и поэтому существуют определенные протоколы ведения таких пациентов, хотя они, конечно, достаточно тяжелы, несмотря на то, что болезнь развивается вот в таком формате, ну, достаточно редко. Это, конечно, единицы, десятки случаев.
Иван Вячеславович, вроде бы вот сейчас закончатся основные этапы, я надеюсь, как можно скорее закончатся основные этапы самоизоляции, и вроде бы мы все победили, но, по сути дела, нам надо учиться жить с этой инфекцией постоянно, и нам надо еще понимать, как заниматься реабилитацией нашего молодого детского поколения, перенесшего вот эту самоизоляцию.
Я бы хотел сказать, что Россия очень неоднородная страна, и региональные особенности, и социальные и здравоохранение, они очень серьезно изменяют тактику, стратегию поведения. Поэтому, когда мы говорим, например, про Москву и определенный контроль даже хотя бы тестированием, то мы абсолютно не имеем в виду, например, Северокавказский регион, Южный федеральный округ, Западный и так далее. То есть это все совершенно различные условия, в каждом из которых, из регионов, мы должны предпринимать определенную тактику и стратегию индивидуально.
И это Российский радиоуниверситет. У нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Вячеславович Коновал. Мы говорим о детской педиатрии в условиях пандемии коронавируса. Не болейте, будьте счастливы, будьте примером для своих детей. Всем здоровья. До свидания.
Всего доброго.
Радио России.